Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что цены на нефть впервые с 2018 года превысили $79 за баррель и, кажется, останавливаться не собираются. Будем говорить о перспективах рынка. Глава компании Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии. После новостей поговорим о том, что социал-демократы в Германии одержали победу на выборах в Бундестаг. Исторические события. Ну, с учетом того, что Ангела Меркель действительно уже все уходит. И вопрос, кто будет новым канцлером. А от этого во многом зависит, конечно, и российско-немецкие отношения. В конце поговорим о том, что китайским школьникам в форму школьную начнут вшивать чипы ради их же безопасности. Будем говорить, в принципе, возможно ли это у нас, как это сообразуется с основами свободы личности и так далее. Обосновано все это мерами безопасности. В «Умных парнях» ждем сегодня Алексея Мухина, гендиректора Центра политической информации. Будем говорить про итоги выборов, про встречу Путина с лидерами партии, про планы разрешить губернаторам избираться на 2 срока подряд. Про санкции США, конечно, тоже поговорим. Если еще тема будет, обязательно их затронем. Сейчас сообщение с пометкой «Срочно», которое пришло. Мишустин поручил Кабмину активнее взаимодействовать с регионами по развитию туризма. Путин призвал Кабмин плотно работать со всеми фракциями в новой Думе. Силы НАТО в Косове прибыли на КПП Ярине на административной линии. Там есть угроза ужесточения ситуации, и будем за этим тоже наблюдать. Но сейчас я вас призываю сосредоточиться и о движении поговорить.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира. А сколько нам Яндекс показывает пробок, пока, честно говоря, я не вижу. Но красного довольно много в городе. А сколько показывает? Так, пока ничего странного не показывает. А сейчас скажу из пробок, которую я вижу. Так, пробка начинается от Новоегорьевского шоссе, мимо развилки, мимо Бесединской эстакады, через Бирюлево-Восточное. Пробка заканчивается после Варшавского шоссе. В обратную сторону тоже затруднение между Видным и Развилкой. Есть затруднение на внутренней стороне. Да, 4 балла показывает Яндекс. Так, по внутренней стороне МКАДа смотрим. Пробка между Осташковским шоссе и, соответственно, Ярославским шоссе. Там будьте внимательны. Пробка тоже на внешней стороне перед Ленинградкой. Третье транспортное кольцо. На востоке, на удивление, хорошо. На юго-востоке небольшое затруднение от юго-восточной Хорды до, соответственно, Варшавского шоссе. Есть затруднение, скажу вам, от Соколиной горы примерно до Марьиной рощи. Вот этот участок. А Садовое кольцо, ну, желтое. Основные затруднения, конечно, в районе Таганского узла и в районе Мытной улицы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, мировые цены на нефть марки Brent впервые с 2018 года превысили $79 за баррель. Мировые цены растут более чем на процент. Об этом свидетельствуют данные торговой биржи в Лондоне IC. Ноябрьские фьючерсы на топливо WTI поднялись до $75.02 за баррель. Нефтяной рынок растет 5-ю сессию подряд. Поддержку котировкам оказывают сохраняющиеся опасения по поводу предложений на фоне роста спроса в некоторых странах в условиях ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. За последние 12 месяцев котировки прибавили более чем 80%. Дополнительный драйвер – это дефицит поставок природного газа, в частности, в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс и в целом в зимний период. Goldman Sachs, к слову, ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 на баррель. То есть в условиях того, что на споте газ стоит примерно там, 900 тысяч долларов, то, что мы наблюдали на прошлой неделе за 1000 кубометров, и европейская пресса задается вопросом, а ждет ли Европа катастрофическая зима, это я прям цитирую шведскую, в частности, газету, вот, возникает вопрос, а что же будет на нефтяном рынке, особенно в условиях того, что, казалось бы, зеленая повестка, она возымела какой-то эффект. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это какая-то ситуативная история или действительно можно наблюдать, что и в зиму мы войдем с такими ценами?
Нет, есть факторы ситуативные, но есть факторы фундаментальные, которые, собственно, создали возможность и предпосылки для того, чтобы уже конкретные там изменения на рынке повлияли на ситуацию. То есть я имею в виду ситуативный фактор, это какие? Ну, например, погодные. Действительно, энергоресурсы потребляются в разных странах мира в зависимости от того, какая погода. Например, на газ или на потребление электричества влияет там температура воздуха, насколько на ветреная, безветренная погода, где солнечная генерация работает или не работает. Но ведь для того, чтобы, скажем, всякие страны стали зависеть от погоды, для этого им нужно было заранее, особенно в той степени, как сейчас, им нужно было заранее принять, что называется, шаги, в кавычках, да, правильные. Ведь кто заставлял ту же самую Европу активно переходить любой ценой именно на возобновляемые источники энергии? Именно не постепенно, в разумных каких-то скоростях, да, а резко и жестко. Это было их собственное решение. Теперь, да, растет спрос на газ и на уголь, и возникает обратная положительная связь уже с Азией и Латинской Америкой, в том плане, что не просто Европа повышает цены, чтобы перехватить эти энергоресурсы из Азии и Латинской Америки, но и Азии, и Латинской Америки тоже приходится повышать цены, чтобы, в свою очередь, все не ушло в Европу. И действительно, у многих стран будет начинаться скоро отопительный сезон, который будет означать дополнительный спрос на эти самые ресурсы. Плюс наложился эффект восстановления экономики после коронавируса, но здесь, опять же, людям, наверное, надо радоваться, что экономика после коронавируса восстанавливается. Невозможно же вечно сидеть в локдауне и считать, что у государства будут деньги, чтобы людям платить пособия. Надо радоваться того, что локдаун заканчивается, можно как-то нормально работать, нормально отдыхать, нормально перемещаться, начнут открываться границы. Ну, так извините меня, это тоже будет означать, что дополнительный спрос на энергию будет нужен. А вопреки там каким-то иллюзиям, мы до сих пор не живем в мире, где можно летать на самолетах, которые используют только водород или там биотопливо. Мы, может быть, там в будущем это произойдет, но пока это еще, конечно, не случилось. Все эти факторы вместе взяты и приводят к тому, что там цены на уголь рекордные, цены на нефть тоже очень высокие. Ну, играют значение, конечно, и всякие там технические, современные, такие, скажем, технико-политические нюансы. Допустим, конкретно сейчас зависли переговоры с Ираном по поводу атомного досье в Вене. Это означает, что, ну, там, скорее всего, быстрого возвращения значительной части иранской нефти на рынок не произойдет мировой. То есть Иран по-прежнему нефть свою продает, там, разумеется, втихаря. Китайцы покупают тоже, но в больших объемах она на рынок не идет. Вот это, так скажем, наложилось обстоятельство, возник эффект идеального шторма. Вот. Вопрос, конечно, в том, попытаются ли потребители здесь напугать поставщиков чем-нибудь, например, каким-нибудь антимонопольным расследованием в той же самой Европе. Это сейчас одна из основных тем. Не получит ли «Газпром», скажем, антимонопольное расследование за якобы манипулирование ценами, хотя «Газпром» выполняет все контракты. Да, потому что если бы это было не так, он давно получил бы иски не от Европейской комиссии, а непосредственно от потребителей, которые бы сказали.
Станислав Павлович, да, а вот здесь интересно просто на будущее. Это обычная история, когда вот есть такая прямая корреляция, которую мы сейчас наблюдаем, что рынок газа пополз вверх, цены на газ поползли вверх, и потащили за собой нефтяные цены. Почему уточняю? Потому что только недавно был ОПЕК, заседание ОПЕК+. До этого было тоже. Было сложно тогда, потому что Арабские Эмираты вдруг сказали, что их не особенно что-то устраивает. Просто насколько эта ситуация, она действительно укладывается в логику?
Ну, я думаю, в логику роста цен на нефть укладывается целая совокупность факторов, часть из которых действительно связана вот примерно с тем же самым, что мы только что говорили про газ. Да. Восстанавливается спрос, более-менее в мире идет вакцинация, с этим во многих странах уже снимаются ограничения жесткие по поводу там антиковидных вещей, люди начинают перемещаться, активно ездить, все это ведет к росту спроса на энергию, на нефть, в частности, ну, как в случае с газом. Вот. Но есть, конечно, специфические вещи, связанные с нефтью, там вот то, что я сказал про Иран, то, что американские, кстати, производители нефти сейчас, в отличие от старых вот случаев, не хотят сейчас активно восстанавливать добычу, это связано в том числе с повесткой, вот то, что называется ESG, повестка корпоративного управления. Смысл в том, что, ну, грубо говоря, это опять зеленая повестка, только...
Экология, там очень много экологии, да.
Да, да, и социальная ответственность, но вплоть до такой степени, что, знаете, вот общаешься с молодыми людьми где-нибудь из другой страны, там, западной, да, они там говорят, ну как, нефть и газ, как вообще там можно идти работать? Не, я туда точно не пойду. Это мертвая индустрия, вообще на меня косо смотрит, как можно идти в нефть и газ, там Грета не одобрит. Но извините меня, если у вас туда идет мало людей, если туда идет мало инвестиций, а спрос сохраняет над самой нефть и газ. Что происходит с ценами? Они, разумеется, растут. Ну, как вы можете предполагать, что компании, которых каждый день дискриминируют в судах, на уровне собрания акционеров, которых песочат в медиа, о том, что нам нефть и газ не нужна, не нужны, все это дело закрывайте. Ну, как вы потом ожидаете, что компания пойдут и купит большие активы и вложат туда деньги? Нет, конечно, там крупные компании некоторые думают, как продавать свои активы. Вот недавно Shell продал там часть активов, скажем, в Пермском бассейне в Америке. Правда, купила другая компания крупная, но тем не менее. Многие ожидают, что крупные компании будут вынуждены выводить свои капиталы из этого сегмента. А пока потребление-то кардинально не уменьшилось, пока люди не отказались от автомобилей в пользу общественного транспорта, пока люди не сказали, что не будем мы летать на самолетах, не будем, не знаю, там, есть красное мясо и так далее. То есть пока спрос сохраняется, это означает, что цены будут расти.
Станислав Павлович, а здесь вы не предполагаете, что к следующему заседанию ОПЕК, ну, действительно, стороны либо согласятся нарастить добычу, ну, потому что Goldman Sachs говорит, что, может быть, даже до 90 дойдет, а там можно действительно растить добычу. И как быть с тем, что Саудовскую Аравию, ну, не то, что упрекали, но, по крайней мере, многие понимали, что они зафрахтовали все супертанкеры еще, когда нефть была по отрицательным ценам. И, в общем-то, за счет своих собственных запасов может, ну, довольно серьезно регулировать рынок, чтобы цены не поднимать.
Ну, опять, действительно, может регулировать рынок, просто это не единственный фактор. Мы сами назвали там, да, есть вещи, там, вакцинация, ситуация в Америке, ESG-повестка и так далее. Но ОПЕК тоже, разумеется, фактор никуда не уходящий. Сейчас согласован механизм постепенного, в принципе, завершения сделки ОПЕК+, в том виде, в котором она сейчас существует. То есть мы где-то должны к весне 2022 года постепенно добычу все вместе увеличить страну ОПЕК+, до того уровня, который она была до пандемии. То есть до перед заключенной сделки ОПЕК+, вот версия весны 2020 года. Значит, через фактически 2 года проходит, и добыча восстанавливается уже, да, то есть там каждый месяц оговорен порядок цифр, на который увеличивается добыча кумулятивно странами ОПЕК+. Может ли дополнительно эта добыча вырасти, то есть выше, чем 400 тысяч баррелей в сутки, просто в месячном измерении? Ну да, теоретически такое может произойти, если будет какой-то внезапный рост стоимости нефти дополнительный. Но есть же и другие факторы, да, все-таки. Опять же, вдруг там, не знаю, новые штаммы коронавируса, какие-нибудь там проблемы в Китае, условно говоря, там говорят, сейчас опять новые штаммы какие-то могут появиться. Это же все будет сдерживать рост цен.
Ну, так, то есть загадывать невозможно надолго.
Ну, нет, это просто сложная история. Пытаются цены прогнозировать, и банки, ты говоришь про Goldman Sachs. Но Goldman Sachs все время прогнозировал, что нефть будет долго и $20 стоить, и были их прогнозы там существенно более 100. Это такие как бы экстремумы, которые банки и инвесткомпании рисуют, чтобы их клиенты знали там потенциально, что в принципе может произойти.
Понятно.
И потом не сказали, вот потом бы не сказали, знаете, у нас там не предупреждали. Но это не значит, что обязательно будет 90, и уж тем более в течение долгого времени.
Спасибо. Да, принято. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве. Возникает вопрос, будет ли доллар при таких ценах 50, хотя бы, говорит Григорий. Вот вы знаете, я бы здесь вообще совсем не гадала бы, потому что специалисты-то и не готовы прогнозировать, и в отличие от Goldman Sachs, $90 за баррель. Вот. А, в общем-то, как это, режим осторожного наблюдения, как-то так это называется. Но потом логично, наверное, задать этот вопрос. И, скорее всего, этот вопрос зададут представителям финансового блока правительства, что если цены показывают рекорд трехлетний, $79 за баррель, означает ли это, что как-то это скажется на курсе рубля? Таксист, видимо, цена еще вырастет. Учебники и гуру в экономике говорят, что в условиях капитализма невозможен дефицит, а вот и неправда. В Британии дефицит нефтепродуктов, есть спрос, есть предложение, но что-то пошло не так, как, вспомню, очередь на заправках в СССР становится не по себе, говорит таксист. По сравнению с минус $37 за баррель, нынешние цены просто рай, и петрократии рады, говорит Виталий. Да я думаю, что многие провоцируют и манипулируют, говорит Михаил. Но вы знаете, там действительно есть ряд факторов, которые влияют на такую позицию, и действительно многие говорят, и европейская пресса об этом пишет, об этом говорят не только российские эксперты. Вот, а европейская пресса как раз пишет, что Европейский Союз слишком переоценил свои возможности по поводу вот этого скачкообразного перехода на альтернативные источники энергии. Я просто напомню, что в условиях того, что провозглашается в Европе отказ от АЭС, значит, там 10 лет это продолжается, плюс отказ от нефти и газа, что он им будет не нужен, на этом фоне Германия закупает самый дешевый и самый грязный уголь за последние несколько месяцев, готовясь к зиме. Ну, это просто так, к слову.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава компании Pfizer назвал сроки возвращения к обычной жизни после пандемии. Это произойдет в течение года, но при условии ежегодной вакцинации, сказал Альберт Бурла. Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты вируса. И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации, сказал Бурла в эфире телеканала ABC. Он также обещал в ближайшие дни передать американским регуляторам данные исследования, которые проводила компания на детях 5-11 лет. Вакцина подтвердила свою безопасность и эффективность. Возникает, конечно, вопрос, а какие сценарии существуют по возвращению к нормальной жизни? И что означает эта нормальная жизнь? Ну, то есть то, к чему мы сейчас уже привыкли, когда периодически вводятся QR-коды, или же за границу приезжаешь обязательно с ПЦР-тестом, или действительно все это уйдет, но основой останется какой-нибудь сертификат о вакцинации, например. Еще вопрос, от какой компании. Владислав Жемчугов с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вам заявление главы Pfizer?
Оптимистичное. Я очень рад, что он так сказал, хоть не я один.
Но вы считаете, что этот сценарий оптимальный? То есть вопрос возвращения к нормальной жизни при условии чего? Ежегодной вакцинации, то есть по формату как от гриппа?
Ну, это, знаете, пока еще это не ясно, но мы можем опираться на то, что было в прошлом, в природе, да? Ну, с такими же эпидемиями, пандемией, она же не первая. И что, собственно говоря, происходит в каких-то ситуациях? Один сценарий, что из природы вышло, да, и в природу вирус опять вот уйдет. Когда будет максимум людей провакцинирован, вот мы достигнем вот этого коллективного иммунитета, который остановит размножение вируса. И куда ему деваться? Он должен будет, мутация такая отберется, которая... позволит ему вернуться от человека опять, значит, в какой-то животный мир. Сформируется новая природно-очаговая инфекция. Она была, но коронавирусы большинство природно-очаговые, да, они, так сказать, где-то на животных паразитируют, а периодически, выходя там на других вот животных или на людей, ну, их очень мало, которые на людей всего 3 из 40, там, примерно, коронавирус. Вот это один, да, сценарий. Будет природно-очаговая, которая при снижении коллективного иммунитета вот у людей сможет выходить опять, значит, вот на человечество. Как часто это будет происходить? Ну, раз в поколение, так вот, бывает.
Но вот здесь интересно, Владислав Евгеньевич, если отталкиваться от слов главы Pfizer, он говорит, я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации, а значит, мы должны будем вакцинироваться ежегодно. Но... слишком мало времени прошло, чтобы действительно понять, какая частота вакцинации нужна. Через какое время мы выработаем оптимальный формат? Или уже сейчас можно сказать?
Вот я пытаюсь вот объяснить. Значит, да. Один на сценарии будет природно-очаговая. Это инфекция, которая, ну, как Эбола, вот нет ее, да? Но периодически она может выходить вовне. Грипп вот выходит там раз в год. А есть инфекции, которые там выходят раз в 5-4, в 10 лет, да. Это зависит тоже от очень разных, да, вот условий. Что будет с коронавирусом, будет ли он еще и сезонным, плюс к природно-очаговой, еще, может быть, ведь и сезонным будет, потому что, да, вот с сезоном, тогда это будет зависеть от того, какой длительность иммунитет сформирует переболевание. Мы все надеемся на специалистов, что будет хотя бы несколько лет. Тогда вакцинироваться надо будет сразу несколько лет. Но если это будет иммунитет падать там, ну, в течение года, пока, ну, вроде бы заметно, что меньше года нет иммунитета. Поэтому, ну, раз в год, это, вероятно, будет нужно вакцинироваться. Вот так.
Владислав Евгеньевич, с вашей точки зрения, почему, вот как бы, скажем так, некоторые, пытаясь рационализировать то, что сейчас происходит, пытаются сравнивать, например, частоту ревакцинации с форматом, который принят в случае гриппа. Вот здесь вот какие-то есть общие факторы или все-таки нет? Это абсолютно разные заболевания сами по себе, и сравнивать вообще ничего невозможно.
Да, конечно, можно сравнивать, и сравнивают, значит, если у грипп, у него, ну, такая же, примерно, частота мутаций, Но вот как-то так, но все-таки они повторяются с какой-то периодичностью, да, вот 9-й год, сейчас говорят, что в этом году будет такая же, как 9-й год, то есть все равно эти мутации, их перечень ограничен, и можно будет, и какое тут тот стремление по гриппу, значит, сделать вакцину из тех антигенов, белков, которые не так изменяются часто, есть так называемые консервативные последовательности, вот если вот удастся сделать на вакцину из таких белков, которые там очень редко намутируют, то тогда можно будет говорить о вакцине на много лет. То же самое сейчас стремятся сделать, я бы очень сильно этому, как мне сказать, способствовал, аплодировал, если люди, и уже к этому, собственно говоря, мы и приходим, что вот эти вот вакцины на основе шип-белка, которые очень чрезвычайно часто вот мутируют и подвергаются изменениям, вот уже все эти дошло до дельта, и каждая новая мутация снижает действенность вакцин, которые все сделаны на основе первого уханьского штамма. Да? То есть сейчас уже почему повторное заболевание и длится эпидемия только потому, что люди болеют повторно, не так страшно, но тем не менее болеют, повторно те, кто вот даже вакцинирован или переболел первым уханьским штаммом. А сейчас вот дельта, и они и болеют снова. Чтобы не пошло вот этот процесс по кругу, я бы очень сильно пожелал, чтобы сделали вакцину из тех молекул, этого вируса, которые не так часто меняются, но тем не менее для него фатальны. Ну, то есть антитела к этим консервативным последовательностям убили бы вирус, не давая ему вот размножаться, и, может быть, даже блокируя мутации вот последующие. То есть, если удастся такую вакцину вот сделать, ее хватит надолго. И надо к этому, собственно, стремиться.
Спасибо большое, Вячеслав Евгеньевич. Принято. Владислав Жемчугов был с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог. 7373-948, телефон прямого эфира. А, так, о чем мы тогда разговаривать будем, говорит Скиф? Да, найдем о чем будем. Об этом тоже будем разговаривать. Я полагаю, что мы все не переболеем, пандемия не кончится, потому что вакцинироваться у нас особо не хотят, рационального объяснения нет, поэтому для нас выход – переболеть. Но сейчас сколько поляжем на этом пути. Но это не выход, послушайте, Виталий. Надо обратить внимание на то, что люди, которые даже с прививками, они тоже болеют. Вот в чем дело. Но чем больше людей будет вакцинировано, и так говорят врачи, тем как раз будут слабее вот эти вот связи самого вируса в популяции, и будет у него меньше возможности, соответственно, мутировать. Вот. Но в популяции он так или иначе будет, и в любом случае об этом многие говорят, что это действительно не вирус SARS, который был в начале нулевых в Китае, когда он просто замкнулся в популяции и все, и исчез вообще из нее. Вот. Но там, правда, очень много людей покосило. А здесь, скорее, он присутствует. Другой момент сейчас, основные вызовы какие, можно ли еще какие формулы вакцин существуют, потому что вакцин действительно, ну, вариантов очень много, там в Китае много разработали, у нас несколько штук, в Соединенных Штатах, в Европе и так далее. Вот, и с другой стороны, как часто придется ревакцинироваться? 7373948, телефон прямого эфира. А вакцинированные легче болеют, говорит Виталий. Теперь вирус точно надолго. У летучих мышей обнаружен SARS-CoV-2. Что предполагает, что и мыши сами... Понятно. Так. Глава Pfizer заинтересован в продаже вакцины. Его слова – это просто реклама своей продукции, говорит Дмитрий. Дмитрий, ну вы так рассуждаете? Ну а если бы не говорил ничего? Ну, в конце концов, эта фирма, много других фирм тоже производят вакцины. Но если бы выступил, я не знаю, глава конторы, который делает прививку от... который выпускает препарат от какого-нибудь, я не знаю, столбняка, коклюша, дифтерии, вот этих всех заболеваний, менингита какого-нибудь, пневмокока, вот если бы он говорил, чтобы вернуться, чтобы жить нормальной жизнью, нужно вакцинироваться. Вы бы тоже расценивали это как рекламу какую-то? Хотя, с другой стороны, просто напоминаю, что эти все прививки, которые я перечислила, они входят в национальный календарь прививок. Вот в чем дело. Вот коронавирус пока не... прививка от коронавируса пока не входит. Не знаю, новые заседания Государственной Думы будет, может быть, они и вернутся к этому вопросу. Так, кто-то здесь еще что-то писал. Эпоха по поводу, так, ликвидации вируса, говорит Владимир. Ну, опять же, здесь несколько вариантов существует. И действительно, основной сейчас вопрос выяснить, на какой срок хватает одной прививки. Будет ли это действительно как с вакциной от гриппа, то есть посезонно? Или все-таки будут варианты, что можно будет это делать пореже? Вот в чем дело. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Социал-демократы в Германии одержали победу на выборах в Бундестаг. Они получили 25,7% голосов, свидетельствуют официальные предварительные данные, опубликованные Федеральной избирательной комиссией. Вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует блок христианско-демократического христианско-социального союза. За него свои голоса отдали 24,1% избирателей. Это исторически худший результат консерваторов за всю историю. Так, и всего в Бундестаг нового 20-го созыва проходит 6 политических объединений, помимо вышеназванных. Это зеленые, которые заняли третье место, хотя, кстати, предполагалось, что зеленые будут на, возможно, даже на позиции повыше. У них 14,8 в итоге. Свободная демократическая партия 11,5. Альтернатива для Германии с 10,3%. Левая партия 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила 3 прямых мандата в избирательных округах. А руководство либералов ФРГ приняло решение начать переговоры с зелеными о возможности участия в коалиции. Лидер партии об этом сказал. Так, и проигравший на выборах ФРГ Лашет утверждает, что провел переговоры с либералами. То есть парламент будет еще, ну, это ожидаемо, парламент, скорее всего, будет каким-то образом трансформирован. Александр Камкин с нами, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему так все-таки у христианско-демократического и христианско-социального союзов вышло?
Причин несколько.
Да.
Во-первых, под водительством Меркель партия медленно, но верно теряла свою политическую идентичность, свой корневой электорат за счет постоянной мимикрии и попытки играть на других электоральных полях, на полях других движений, партий, тем самым обесценивая себя в глазах избирателя и фактически теряя свою, скажем так, сущность консервативной партии, партии правоцентристской, защищающей интересы среднего класса, среднего бизнеса, крупных компаний. По сути дела, при Меркель она превратилась в некое такое подобие, вроде как и не социал-демократы, но уже и не совсем консерваторы. Вроде как и не зеленые, но вроде как и с экологической повесткой. То есть вот ни рыба, ни мясо, ни черта кочерга. И, соответственно, плюс на это наложилась фатальная кадровая политика самой бабушки, потому что она последовательно устраняла из своего окружения, из числа лидеров партии, харизматичных, ярких представителей, ставя вместо них таких серых мышек, легко управляемых и ей подконтрольных, таких как Урсула фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая отличилась в свое время заявлением о том, что с Россией надо говорить грубым языком силы. Уж не знаю, то ли каких-то фильмов посмотрела, то ли Гадуриана начиталась. Но все это, конечно, воспринималось и немцами, которые помнят еще об ужасах Второй мировой войны, не хотят их повторения. Ну, мягко говоря, как крайне неумное высказывание. Что касается самого Лашета,
да,
на выборах лидера партии, конечно, это была компромиссная фигура. И мэр Рендбин были явно харизматичнее, в чем-то даже сильнее. Но они олицетворяли разные крылья, разные направления в самой партии. А Лашет, он как грибоедовский молчалин, подошел всем. И в этом была одна из, наверное, последних ошибок, потому что личность блеклая, личность неинтересная. Ну, а его такие фатальные проколы, как, например, несвоевременный смех во время речи Штайнмайера, или даже он умудрился вчера оконфузиться, выйдя из избирательной кабины с раскрытым бюллетенем, точнее, свернутым в противоположную сторону, чтобы был виден крестик за ЦДУ. За ХДС. Ну, понятное дело, там комментаторы сразу сказали, ну, понятное дело, лидер партии будет голосовать только за свою партию, но, по сути дела, это было легкое, но нарушение выборного законодательства. То есть, вот такие мелочи, но если их нанизывать на бусы, то получается вот история падения, скажем так, ХДС.
А кто все-таки теперь, с учетом того, что социал-демократы одерживают победу?
Теперь Шольц, потому что СДПГ пришла первой к финишу. Соответственно, в новом Бундестаге она выдвигает кандидатуру канцлера. Она же ведет коалиционные переговоры. Соответственно, весьма вероятно, что будет коалиция социал-демократов, зеленых и свободных демократов. Так называемая светофорная коалиция. Видите, левая даже по последним данным даже не взяла 5% барьер. Соответственно, как коалиционный партнер она неинтересна, там из-за 3 мандатников. Но с альтернативой для Германии традиционно никто коалицию заключать не хочет. Поэтому у нас остается фактически только один из вариантов. Возврат к большой коалиции только наоборот, где СДПГ будет старшим партнером, ХДС младшим. маловероятен, об этом уже говорили некоторые немецкие политики. Mm-hmm. Поэтому ждем официального анонса о переговорах партии, официального анонса голосования по кандидатуре Шольца, ну и торжественную передачу полномочий от фрау Меркель новому канцлеру.
Интересно, Александр, я читала публикацию, ну, примерно от июня-июля, и заявлялось, что Олаф Шольц, во-первых, это, если вдруг кто не знает, это вице-канцлер, и он же министр финансов, если я правильно помню. Угу. Вот, да, и да. Он считался тогда самым популярным политиком. А за счет чего? И каково его отношение к России? Ведь нас это интересует.
Популярность его обусловлена его, ну, скажем так, несгибаемостью, его, ну, достаточно такой, знаете, немецкой харизматичностью. То есть не харизматичность Макрона или Берлускони, которые там жестикулируют, позиционируют себя, там скандалы постоянно, один, другой, публика рукоплещет. Харизматичность в немецком понимании – это такая спокойная кабинетная поступь. Недаром Шольца называют Шольцемат, то есть Шольц-автомат. Это как Роберт Вертер, который четко идет к цели. Вот немцы ценят именно такие качества в политиках, то есть не какой-то там молчалин, условно говоря, а человек, понимающий, что хочет, что и к чему идет. Поэтому здесь действительно, наверное, вот на таком сложном периоде, наложившиеся и пандемии, и экономические порой сложности из-за этого, на 5% ВВП просел в 2020 году из-за ковид-ограничений, здесь нужен действительно такой несгибаемый политик, который умеет считать деньги, во-первых, умеет отстаивать свою точку зрения, ну и который является, как ни крути, новым лицом на политическом олимпе.
Но ухудшение отношений с Москвой в его планы не входит или входит?
Нет, нет. Я думаю, что при Шольце будет продолжаться такой курс малых шагов, выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с Москвой в экономике, в энергетике. Но не стоит забывать заявление Шольца о его преданности евроатлантическим идеалам, как раз вот в пику партии левой, которые требовали выхода из НАТО и прочее. Соответственно, можно говорить о том, что это более умеренный атлантист, чем Меркель и Лашет, но, тем не менее, для него все-таки Соединенные Штаты остаются партнером номер один, но это объяснимо. Германский экспорт идет прежде всего именно на североамериканский рынок, и, конечно, Штаты остаются важнейшим торговым партнером для Германии. Россия, безусловно, тоже для Германии важный партнер в экономике и энергетике, поэтому русский вектор будет в германской внешней политике сохраняться, ну, примерно, наверное, на этом уровне. Возможно, какие-то подвижки, но носящие такой, знаете, тактический характер.
Александр, еще такой вопрос. А Меркель теоретически могла остаться?
Чисто теоретически. Если бы она не анонсировала свой уход, если бы не сказала «я устала, я ухожу», если бы сама повела дальше партию, если бы им удалось все-таки занять первое место, но слишком много «если». И Меркель, она на самом деле отличается очень хорошей интуицией политической, и она понимала, что корабль ХДС наскочил на риф, и лучше, скажем так, вовремя свалить. Поэтому здесь она, скажем так, очень нехитро сделала такую рокировку сначала с постом лидера партии, а теперь и с бундесканцлером. То есть она остается в памяти немцев как политик, не проигравший выборы, а, скажем так, сказавший, что я даю дорогу молодым, условно говоря. Ну, а дальше посмотрим. Я не думаю, что она останется просто на пенсии жить где-нибудь на побережье Балтийского моря, разводить кроликов. Возможно, мы ее увидим где-то в Брюсселе, в общеевропейских структурах, либо как советника, либо как кого-нибудь из функционеров. Посмотрим. Но в любом случае, уход Меркель – это целая эпоха, это перевернутая страница в новейшей немецкой истории.
Александр, а что касается избирателей, доверие к прошедшим выборам в Германии, оно вызывает какие-то сомнения или нет? То есть все стабильно там в этом отношении?
Вы знаете, была очень высокая явка. Например, в Мюнхене на 14 часов местного времени проголосовало почти 60% избирателей. Это очень много. При всем том, что в Германии традиционно достаточно высокая явка на выборах такого масштаба, можно говорить о том, что интерес избирателей в выборах был достаточно высокий. И это говорит, во-первых, о легитимности выборов, во-вторых, о их значимости для немецкого общества и о том, что фактически победа СДПГ, она является заслуженной.
Еще такой момент, Александр, если сравнивать со Шрёдером, который был у власти с 98 по 2005, а Меркель с 2005 аж до 2021, с вашей точки зрения, за счет чего все-таки такая разница, и есть ли перспектива, что новый канцлер будет тоже таким же политическим долгожителем на этом посту?
Про долгожительство Шольца говорить абсолютно рано. Он должен еще себя проявить, поэтому не будем загадывать. А что касается, если сравнить Шрёдера и Меркель, то Шрёдера, скажем так, его долгожительство погубили социальные реформы, которые были анонсированы и запущены при его кабинете. Это и Харц-4, которые поначалу были восприняты немецким обществом крайне неоднозначно и фактически стоили СДПГ поддержки избирателей. Но уже при Меркель эти реформы дали соответствующий свой эффект. И этот эффект Меркель, кстати говоря, записала себе в успех. Поэтому вот не всегда политик оценивается еще будучи действующим там, главой государства по заслугам. Шрёдера, скажем так, оценили по заслугам уже задним числом, когда он уже стал, скажем так, самым пророссийским немецким экс-бундесканцлером.
Вы сказали, что Шольц, он все-таки последовательный евроатлантист. Но Германия все-таки это еще и «Северный поток-2» в политическом плане. У Меркель была жесткая позиция в этой связи. Ей удалось отстоять этот проект. С вашей точки зрения, у Шольца в связи с этим будут какие-то вызовы или нет? Или он продолжит ту линию, которую придерживалась Меркель?
Безусловно, он будет продолжать линию экономически взаимовыгодного сотрудничества с Россией в области энергетики и других инфраструктурных проектов. Безусловно, ему крайне важно поддерживать курс такого экономического сотрудничества. Но немецкие политики, особенно вот из ХДС, много лет повторяют мысль, что Германия не может жертвовать особым режимом евроатлантических отношений в пользу углубления сотрудничества с Россией. Поэтому российский вектор в немецкой внешней политике, он был, есть и будет всегда. Вопрос в его значимости. Безусловно, из вызовов для кабинета Шольца стоит выделить, например, присутствие зеленых в коалиции и, соответственно, определенное давление этой партии по экологической повестке, по повестке, связанной с правами человека, и другое. И это они могут привязывать к тематике экономического сотрудничества России и Германии. В этом отношении, конечно, да, зеленые будут сложным партнером по переговорам, тем более пока непонятно, какие министерские портфели достанутся данной партии в коалиции. Но поживем увидим, в любом случае позиция Шольца такова. Да, американцы для нас являются партнером номер один, но Россия тоже крайне важный партнер, поэтому будем диверсифицировать нашу внешнюю политику. Я думаю, это у него получится.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Александр Камкин был с нами, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. Владимир задается вопросом, будет ли больше или меньше европейских ценностей. Ну, странный вы вопрос задаете, как понять, больше или меньше. Германия европейская страна, поэтому там будет, наверное, столько европейских ценностей, сколько, в общем-то, самой Германии изначально нужно. Так, Григорий говорит, у Меркель-то и здоровье не то. Помните, как ее трясло? Это к вопросу о том, о ее будущем. Что она все-таки будет делать? Уйдет на пенсию или мы ее еще увидим в ряду европейских, брюссельских бюрократов. Так, проигрыш ХДС, ХСС – это их самоуверенность. После того, как Лашет смеялся во время наводнения, я про себя подумал, партия Меркель проиграет. Надо было менять лидера, говорит таксист. Но, видите, у Лашета, да, Лашет проиграл точно совершенно. Теперь канцлером, вероятно, будет Олаф Шольц. Кто-то тут говорил, что Штольц… Нет, не Штольц. Штольц – это герой… Роман Гончарова, а Шольц, Олаф Шольц, это вице-канцлер Германии и министр финансов Германии с 14 марта 2018 года.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Китайским школьникам тем временем в форму, то есть в одежду, начали вшивать чипы. Они позволяют отслеживать все передвижения детей, вплоть до того, сходил ребенок в туалет или нет. Если ученик окажется в какой-то опасной ситуации, родителям или учителям придет сигнал на мобильный телефон. Эксперимент проводится в одной из начальных школ города Чжухай. Однако не все родители отнеслись к нововведению положительно. Критики сравнивают систему со слежкой за преступниками с помощью электронных браслетов. Здесь, конечно, возникает вопрос, а возможно ли у нас такое? То есть, с одной стороны, вроде бы телефоны, различные гаджеты, браслеты, часы, трекеры какие-то детям покупают. А тут вшивают чип в форму. По сути, примерно одно и то же. Но родители выступают против. Ольга Бочкова с нами, руководитель Академии безопасности. Ольга Бочкова, детский психолог. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, возможно ли, в принципе, у нас такое? И в чем принципиальная разница между тем, что ребенку, например, покупают часы, по которым можно отследить, где ребеночек находится, а другое дело, когда ему в одежду какой-то чип вшивают?
Ну, вы знаете, в теоретическом плане, конечно, возможно, в принципе, все. Но когда мы рассуждаем все-таки о какой-то личной свободе, то, безусловно, вшитый в одежду маячок – это не то же самое, что часы, которые добровольно ребенок, родители покупают своему ребенку и могут этим пользоваться. Поэтому здесь, мне кажется, какое-то перекладывание ответственности со школы, вот с учреждения на ребенка за тем, как он где перемещается и кто за ним следит. Потому что, в принципе, в школе все уже есть для того, чтобы обеспечить безопасность. Камеры стоят, охрана стоит. То есть ребенок просто не должен без вот этой карточки, по которой они заходят, да, выходить и уходить. А охранник должен выполнять свою функцию для того, чтобы не происходило каких-то опасных ситуаций.
Ольга, ну тогда здесь возникает вопрос. А в связи с тем, что вот чипы, предложения такие, хотя, видите, у китайских родителей тоже это вызывает вопросы, с вашей точки зрения, как трансформировалось за последнее время понятие безопасности как таковой?
Ну, сейчас однозначно об этом стали больше говорить, и о безопасности не как о каких-то правилах, которые ситуативно применимы, например, не ходи туда, не говори с тем, не пользуйся спичками, как в некий такой все-таки концепт культуры безопасности, то, что, например, моя академия активно продвигает, да, то есть что это некий подход к воспитанию ребенка, но пока, к сожалению, еще не везде. У нас есть, родители, которые уже более осознанно к этому вопросу подходят, но учреждения всегда, вот те системы, да, для сдвижения которых требуется и время, и усилия, какие-то нормативные акты, вот у них еще пока вот такой культуры не образовалось, я бы сказала. Поэтому у нас и возникают вопросы, а как вообще с этим работать, да, а как ребенка-то обезопасить в школе? Хотя, в принципе, если комплексно к вопросу подойти и всех подготовить, и учителей, да, и родителей, для них проводить определенные образовательные какие-то мероприятия, и с детьми работать, и чтобы в классе каждый классный руководитель за этим следил и понимал, на что обращать внимание, где есть вот эти вот такие маячки, да, которые свидетельствуют тревожные об опасной ситуации. Да. То есть тогда бы вот все, если в единой системе бы работали, таких вопросов не возникало.
Но почему тогда у людей, когда мы слышим идеи про чипы или про какие-нибудь программы на смартфонах, которые включил, телефон ребенку дал, и все, и смотри, где он находится. У некоторых вот это понятие безопасности стало трансформироваться в понятие, ну, такой зоны какой-то, как будто постоянно находится под надзором. Вот все-таки здесь как это разграничить и как не перегнуть?
Вы понимаете, потому что безопасность до сих пор, как я говорю, вот сейчас общество сдвинулось в сторону культуры безопасности, но это только пока, знаете, такой, как тектонический сдвиг, он очень долго идет, только сдвиг пошел, да, но не преобразование. И у многих безопасность ассоциируется именно с опасностью и ограничениями. Хотя я, например, говорю, безопасность – это свобода, когда ты знаешь, что делать. Когда ты подготовлен, и хочется всем таблетки, когда воспитывать ребенка сложно, прививать культуру сложно, а маячок это просто. Внедрил и пусть ходит. Но только здесь мы превращаем ребенка из субъекта, из активного участника своей жизни, который должен критически учиться мыслить, у которого должны быть, да, вот там, воспитатели, родители, учителя рядом, которые передают ему эти знания. Мы превращаем ребенка в какую-то марионетку, да, за которым вот закреплена это слежка, и дальше
поводок.
Как будто бы можно уже не учить его ничему.
Но, Ольга, хорошо, а какие плюсы и минусы вы бы все-таки отметили вот в идее того, что есть, например, или чипированная одежда, или есть какие-нибудь чипы, которые в гаджет стоят для отслеживания геолокации человека, ребенка?
Ну, безусловно, для маленьких детей, для детей дошкольного возраста, для детей, которые не дееспособны вот так активно, да, у них и критического мышления в принципе нет еще пока, оно не развито, и опыта нет как такового, и ориентация в пространстве у них гораздо хуже. Такие приспособления для мониторинга их передвижения, они больше в плюс, чем в минус, потому что ребенок сам еще не способен управлять, но потихонечку в параллель надо обязательно его обучать. изучать. Потому что если такие маячки стоят на ребенке, которому 13, то у меня уже здесь большой вопрос. Зачем мы следим за 13-летним ребенком, когда он подросток, и он должен, в общем-то, потихонечку превращаться во взрослого? Мы же не лепим то же самое на взрослых. У нас не только на детей нападают. У нас не только дети пропадают. У нас, в принципе, и взрослые оказываются в таких ситуациях не в меньшей степени.
То есть... Идея слежки за, ну, например, подростками везет к, например, инфантилизации тех же самых подростков, что за ними следят, и тем самым у них отрубается вот эта критичность мышления. Можно, нельзя, или он делает вопреки, например. Но если за ним следят, чтобы он не курил в подворотне.
Конечно, конечно. То есть идея слежки вообще за ребенком старше, там, не знаю, 10 лет, 11 лет, это уже очень негативная идея, которая вредит всем абсолютно в этих отношениях. Ребенку, родителю, им как семейной системе, их отношениям, доверию. Ну, то есть это категорически неприемлемая история.
Прям последний вопрос, Ольга, просто уточните. У нас депутаты Государственной Думы, ну и вообще там общественники, которые очень озабочены безопасностью, любят говорить, ну вот в Китае вот так вот, это классно. Вот в данном случае вот эта идея, она классная или нет? Или ее даже не надо думать, чтобы применять у нас такое?
Ну, вообще странно говорить о том, что что-то внедряется только-только, и что это уже идея классная. Она, возможно, классная в теории и не рассмотрена со всех сторон. Поэтому надо посмотреть на то, чтобы в этом пожило какое-то поколение и вообще получили какие-то данные для того, чтобы оценить, классная она или нет. Потому что в этом много вопросов. Я бы не бралась так однозначно судить, что ой, нет, это все точно нет, потому что, возможно, для какого-то возраста как раз подходит, или для каких-то ситуаций подходит. Например, все едут на экскурсию в большой город другой, да, допустим. Это уже, ну, не то же самое, что находиться в школе каждый день. И это возможно, да, предполагает, что тут можно использовать какие-то гаджеты, действительно, чтобы никого не потерять из детей. Другая история, когда ты в одно и то же время в школе находишься, почему снимать эту заботу об безопасности со школы и перекладывать ее на маячок, который встроен в одежде ребенка. Ну, и как и с часами, так и с одеждой, в общем-то, ее можно снять, и маячок останется за гранью, да. То есть только одним маячком здесь точно не отделаешь.
Понятно. Спасибо большое, Ольга. Принято. Ольга Бочкова была с нами, руководитель Академии безопасности, детский психолог. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами на эту тему порассуждаем. Вот вы услышали, что есть такой эксперимент в Китае, когда школьникам форму решили вшивать чипы ради их безопасности. Вот такая формулировка, ради безопасности. Напомню, что сейчас есть часы, какие-то еще браслеты, гаджеты, телефоны, по которым можно отслеживать местоположение своего ребенка. Куда он идет, с кем он... Ну, не с кем идет, а куда идет в любом случае. Вот. А как вам идея с часами? С одеждой. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да. Знаете, ну, тут какие-то двойные стандарты.
Так.
Телефон, часы. Можно? Чип в...
Одежду?
Вот я так понимаю, что вот это слово чип, это как красная тряпка на быка.
Ну, назовите это, не знаю, сим-картой.
Ну, да. Как угодно. Нет, ну это ведь на самом деле так. То
маячок.
Как бы, нас чипируют. Так маячок уже и есть, телефон, ну, есть, да, часы. Ну, ведь это и... Но как только говоришь чип, у людей начинается какая-то внутренняя изжога.
А это, знаете, спасибо большое, это от противного, потому что, когда говорят, что в школу с телефоном нельзя, все, конечно же, тут же хотят взять телефон в школу, хотя в телефоне есть всякие программы и так далее. Но другое дело, что там надо давать разрешение и так далее. А когда это выставляется в качестве условия, вот скажите всем школьникам, что вы должны, всем детям, вы должны обязательно приходить в школу, я не знаю, с айфоном, ну, просто со смартфоном, вот обязательно и показывать его учительнице. Я уверена, что 30% точно скажут, а я не хочу. А что это она меня заставляет? Вот с одеждой ровно то же самое. Это обязаловка. Но в данном случае это обязаловка во имя безопасности. Вы видите здесь прямую корреляцию или все-таки нет? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Таксист, в Израиле у деток на телефоне одна кнопка для связи с родителем, можно еще добавить красную кнопку СОС и, конечно же, предоставить полиции по письменному заявлению родителей, предоставлять операторам доступ к координатам местонахождения. У нас тоже такие штуки есть, но, правда, не про предоставление операторам доступа к координатам местонахождения, об этом, с этим до сих пор бьются, и за это, точнее, в организации, которые занимаются поиском пропавших людей. Вот это довольно сложная штука. А что касается одной кнопки, так это и сейчас есть. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте.
Здрасте. Никита Москва.
Да.
Вы знаете, как по мне, так это вот одно из окон Овертона.
В чем?
Когда, если эта штучка пройдет, то потом скажут нам уже тут в России, ну, смотрите, вот сначала китайцы детей Вот, и до взрослых тогда идет.
А потом, вот. То есть не надо соглашаться.
Ну, это, то есть, это такие вот шажочки маленькие, все это, чьи вот этому.
Но это, с другой стороны, это упрощение. Спасибо, да, принято. Вы опасаетесь всеобщей слежки, но, правда, она и так, я вас вынуждена расстроить, она и так есть, потому что у нас с вами и смартфоны есть, и многочисленные гаджеты есть. Другое дело, что, конечно, это ведет, наверное, к некому упрощению, то есть создается иллюзия безопасности. Если у меня есть маячок, значит, меня можно отследить. Но там существует столько «но», что перечислять их у нас уже времени нет. 15 часов новости, потом «Умные парни».